эфире «Рожденные после СССР». Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время». Веду программу я, Тамара Лиленкова. В день рождения Пушкина премия «Лицей», на которую могут претендовать поэты и прозаики от 21 года до 35 лет, объявляет своих лауреатов. 6 молодых авторов получают денежные призы, экспертное признание и некоторую известность. А для нас это еще очень хорошая возможность понять, есть ли надежда у российской словесности и каковы ее перспективы. В московской студии член экспертного совета премии «Лицей» писатель Михаил Бутов, поэт Евгений Горан и прозаик Родион Маринчев. Ну вот, наверное, мы начнем с поэзии, поскольку премия все-таки посвящена Александру Сергеевичу, и я предлагаю посмотреть, именно посмотреть стихотворение Антона Азаренкова из «Смоленска».
Этой рябью на черной воде и ноябрьским гулом, сапогом, поскользнувшимся в борозде, заброшенным лугом, у сквозного забора, в какой-нибудь слободе, под какой-нибудь Вязьмой, навсегда, 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 везде, налипающей грязью, на колеса, копыта и сапоги, черной, скользкой, этим замерзшим воздухом западни, этой погодой польской, от кольцевого шоссе, потусторонним гулом, под дождем с характерным пше, гаснущим поцелуем, и строкою Целана, Айндруйнен изыст, и щавелевым лугом детским, что теперь в полуснеге лежит нечист, и очнуться не с кем, этой рябью, и взвесью, и белой мглой, черно-белым военным снимком. Это же не затмение, а свет контровой. Кто-то кажется с нимбом.
Антон Азаренков, а мой вопрос к Евгению Горану, который поэт. Скажите, вы смотрели тексты своих, собственно говоря, наверное, соперников, да, на премии? И вот есть какая-то возможность общаться, и нужна ли она современным поэтам?
Да, разумеется. Я просматривал. Мне было очень интересно узнать, что делают сейчас ребята.
У меня такое впечатление, что молодые поэты пользуются, собственно говоря, теми же самыми эстетическими какими-то знаками, стилистически тоже, что и предыдущие поколения. И тут был Павел Целан, который...
Но я не считаю, что он актуален для людей прошлого поколения. Проблема в том, что его поэзия, безусловно, не наследует русскую традицию. Это все несколько по-другому сделано и выглядит, но, опять же, вопрос, откликается, не откликается.
Про, может быть, премию, да, насколько это важно, вот признание для вас важно, потому что мы понимаем, что сейчас можно где-то выложить свои стихи, получить свою публику, и тогда, собственно говоря, может быть, вот эта экспертная оценка, она даже и не нужна, и она может быть лишняя и обидная.
Я узнала премию абсолютно случайно, и у меня до этого не было никакого опыта участия в подобных мероприятиях. То есть премия «Лицей» — это первое премия, куда я отправил свои стихи.
А почему вдруг решили? То есть это вот что, надо было?
Ну, подчас, наверное, интересно узнать, что о тебе думает определенный срез людей, о твоей поэзии.
А в принципе это не очень важно, да, если вы вот столько времени прожили без этого, то есть у вас были какие-то подкрепления со стороны читателей, ваших, может быть, поклонников или последователей?
Ну, разумеется, просто у меня есть программа поэтическая. Время от времени я выступаю с этими стихами на людях, и это приходят люди слушать мои стихи. Поэтому мне не особенно была интересна премия с точки зрения, ну, там, какого-то признания, сколько ради того, чтобы узнать, опять же таки, что скажут эти люди о том, что я делаю. И потом, это всегда очень интересно, большое скопление людей. Если я знаю, сколько было, 2500 в этом году прислано заявок на участие в премии, ну, значит, что здорово. Ты попадаешь в десятку из 2500, значит, это что-то значит.
Ну, мы можем посмотреть стихи Евгения Горана и, собственно говоря, продолжим тогда наш разговор.
Thank you. каждого внутри есть этот сад. Клочок земли, туманная лощина, деревья, за которыми мужчины и женщины, и день, и ночь стоят. Все золотые, будто из молчания. Я отливал их, будучи в отчаянии, жестоким, детским, давящим хочу. Они сдавались моему мечу, ложась на щит, спускались ниже, ниже. Мои апостолы, я предал вас, прекрасных и бесстыжих, во имя страсти, красоты, в угоду чувств. Для каждого, кто пишет, сущий ад, когда не можешь записать словами. Зерну пшеничному удушье жерновами, в защите лужина досадный шах и мат. Когда пакуются с приданым чемоданы, от тебя уходят от урода. Ведь жить с тобой тяжелая работа, как будто кроме нас всегда был кто-то, стоял над душами и жаждал перевода. Вся жизнь — сплошные переводы на слова.
Ну, Евгений Горан, а хочу спросить, это важно уметь визуализировать свои стихи для, может быть, вот той публики, которая читает, смотрит в интернете?
Наверняка да, хотя я и могу ошибаться. Мне кажется, что сейчас у всех клиповое сознание. Нужно так или иначе уметь найти такой способ для того, чтобы задержать внимание зрителя. Одного текста уже недостаточно.
Мне кажется, тут есть такие риски, когда исчезает чистота поэтическая, да, то есть возникает некая такая конструкция сложная, да, и мы можем обмануться относительно качества стихов. Это не имеет отношения к вам, Евгений, а в принципе. Вот, как вы считаете, может быть, это просто уже другой жанр такой видеопоэзии, Михаил, как вы думаете?
Да, это вопрос интересный. Дело в том, что не только, так сказать, входящее поколение поэтов, но уже и довольно устоявшееся тоже вовсю, как только можно, занимаются видео, выступлением с джазовыми музыкантами. Особенно поэты такие, конечно, не особо традиционного звучания, скажем так, вот, больше в сторону оверливера. Пишет такой современный, как международный стих. И, ну, да, бывает это интересно. Надо сказать, что, безусловно, понимаете, если бы мы спросили Бродского, он бы сказал нам, что это все профанация чистой воды, так сказать, никакой не годится. Вот, потому что, да, стихи надо, так сказать, читать на бумаге или слушать с голоса еще туда-сюда. Вот. Но я не думаю, что, в конце концов, меняется воздух, меняется живое существо, которое вынуждено в этом воздухе жить. Пусть лучше будет так, как не будет никак вообще.
Да, но тем не менее действительно какие-то вещи меняются, и в том числе стилистические. И я попросила об этом рассказать председателя жюри Александра Архангельского, который тоже не первый год вот смотрит тексты.
Тематически, я бы сказал, на два потока делится новая проза, если сейчас говорить не про поэзию, а про прозу. Один поток – это такое жизнеподобие, такой новый реализм. А другой поток – это новое словотворчество, такое плетение словес. Иногда даже жалко, что люди, погружающиеся в густой современный материал, не играют словами, а люди, играющие словами, не погружаются в современный, живой, сиюминутный материал. Знаете, как у Гоголя хочется нос одного жениха приставить к лицу другого, но не нам выбирать. Все жанры от антиутопии до альтернативной истории, от альтернативной истории до слепка живой там, казахско-русской жизни, все присутствует. Все присутствует. Мало того, что раньше назывались магическим реализмом, все становится приемом. Мы видим, что постмодерн – это не живое явление, ну, потому что это уже тоже относится к поколению бабушек и дедушек. А набор приемов так же, как реализм. То есть нет реалистов и нет постмодернистов, а есть люди, которые для рассказа о том, о чем они хотят рассказать, используют то реалистические, то постмодернистские приемы, то социальную утопию, то социальную антиутопию. И эта свободная игра не может не радовать.
Ну вот, председатель жюри Александр Архангельский. Я видел, что Михаил Бутов, который член экспертного совета и также, значит, возглавляет большую книгу, эксперт-совет, это для взрослых, так скажем, да, прозаиков и поэтов, не совсем согласен с теми тенденциями, которые Александр озвучил.
Я потом понял, да, Александр зачитает только то, что мы уже, вот, финальный список, не читает 900 сочинений, которые читаем мы.
А вот, вот тогда потоком, ответьте мне, да, насколько это вот ваша вкусовщина, друзья мои, вот то, что вы на премию, то есть насколько это...
Ну, для этого я могу задать вопрос, что такое вкусовщина. И что, собственно говоря, может быть кроме нее? То есть есть какой-то набор правил, что ли, которым надо тыкнуть и определить, что...
Я к тому, как вы это определяете?
Ну, никак, читаем, если не скучно, так хорошо, а если скучно, так откладываем в сторону. То есть так вот словами это можно очень просто описать, да. А на самом деле, ну, во-первых, так сказать, есть у людей, которые там этим занимаются, у них есть, ну, вы же понимаете, что человек, который входит, так сказать, в искусство, в литературу, у него есть большая иллюзия, что он во всем первый, абсолютно небывалый. Вот. При этом такое, в принципе, бывает, но не так часто, как это кажется писателям. И люди, которые там работают, имеют в первую очередь очень хорошую, ну, как бы это сказать, не ориентацию, но знание современного литературного поля, скажем так, прозаичества, по крайней мере. Вот, то есть они на самом деле очень хорошо понимают, так сказать, что существует и что на фоне существующего, в общем-то, может представлять интерес, а что в любом случае будет каким-то клоном. Про себя могу сказать, что на уровне вот сейчас тех поколений, с которыми мы имеем дело, с чьими текстами, мне, пожалуй, все-таки ближе, и который год я уже это замечаю, то, что Александр назвал жизнеподобие. Вот. То есть мне это интереснее. Я из этого что-то такое получаю, что я не знаю. Из того, что люди пытаются сочинить, я, как правило, знаю уже почти все.
Ну, тем не менее, вот Родион представил альтернативную историю.
Ну,
да,
Родион даже вообще моя креатура в этом плане. Ага. Я выдвигал. Она меня как раз удивила тем, что, в смысле, не выдвигал на премию, а выдвигал в короткий список, этот финальный список. Вот. И голосовали там потом все. И вещь Родиона меня удивила своей, в общем, совершеннейшей. То есть это, с одной стороны, такая альтернативная история, а с другой, почти все, что люди хотят, вот когда они пишут альтернативку, почти все, что они хотят акцентировать, там как бы убрано. То есть на самом деле там некая практически семейная история.
История, да.
Вот, да, которая проходит в эпоху, когда это альтернативное событие альтернативной реальности, что СССР проиграла, так сказать, во Второй мировой войне, она уже как у нас. То есть, ну, практически в сегодняшние дни это все происходит.
Ну, 2017 год,
да,
ну, в общем,
так,
да. Ну, здесь, да, год. Здесь, да, наверное, надо сказать, да, что история о том, что как пошло бы дело, если бы победила Германия,
да,
во время,
да, да,
во
Второй мировой. Да, и что было бы, да, все приблизительно то же самое.
Да, и Москва поделена была пополам, да, так же, как Берлин был поделен на восточный и западный. И вот, значит, события развиваются в тот момент, когда произошло уже воссоединение. Там есть тоже,
ну,
не
уже
стена,
сильно
а
после того,
да,
как...
Да.
Ну, то есть, но суть в том, что меня в этом плане заинтересовал не жанр, а скорее преодоление жанра. То есть, и вот это как раз интересно, да. То есть, это как-то вещь, которая внутри себя... преображается и становится чем-то другим.
А зачем вам понадобилось вот это все, чтобы рассказать человеческую историю? Да? Потому что там на самом деле много вещей таких традиционных, связанных с детством, с переживаниями, такие, ну, вот отсылки вполне себе вот такие литературно известные и понятные. Но вам понадобилась такая перевернутая история для чего? Для того, чтобы привлечь внимание, чтобы поиграть в это, чтобы получить негативные отзывы и вот то, что называется хайп, который бывает.
Да, грозят уголовным делом, жалобам в Роскомнадзор и так далее.
За что?
За оправдание нацизма. Конечно.
Идея это там в том, что и тогда, и в том случае, и в нынешнем результат один. Да?
Ну, не совсем. На самом деле Михаил вот сформулировал.
Я сейчас перевернусь. Существует много книг в альтернативке с этой же, так сказать, с этой же корючкой.
Да, конечно. Нет, ну, безусловно. Ну, что. Вот, но, тем не менее, значит, вот мне написала, ну, когда, значит, премию вывесила в Facebook и ВКонтакте, они вывешивают там представления участников короткого списка, и одна, значит, знакомая по литературным кругам мне в комментариях написала примерно так, ну, в тоне классным руководителем: Родион, ну ты же умный там парень, ну ты что сделал? Ты вообще что сделал? Я в шоке от книги. Как это можно быть? Как можно оправдывать нацизм?
Но там же нет оправдания нацизма в старе. Ну, я, читавшая, ну, не все, но...
Ну, слава богу, Тамара, что все-таки есть такие читатели, как вы, как вот Михаил. Вот. Потому что то, о чем сказал Михаил, как бы никогда не... Ну, как бы, я никогда не формулировал это вот так, да, то есть я бы никогда не подумал, что я занимаюсь преодолением жанра. Это, наверное, все-таки, ну, экспертный взгляд, да. Я так скажу, что повесть «Западный перенос» – это попытка быть над схваткой. В каком плане? Это попытка посмотреть со стороны на разные исторические процессы и побыть в, как бы, в чужой шкуре, да. Да, я скажу очень банальную вещь. Первая мысль у меня закралась, когда я первый раз был в Берлине. Это, в общем, довольно банальная история. Мы останавливались в Западном Берлине, ездили в Восточный, и когда мы вышли вот из метро, я понял, что я нахожусь там, ну, примерно на шоссе энтузиастов. Да? Вторая, значит, мысль, как, вот, что меня побудило еще, значит, в большей степени, это, конечно же, история с мальчиком из Нового Уренгоя, который, ну, возможно, да, не очень корректно выразил мысли, но вот эта вот национальная истерия, которая поднялась, да, она, конечно, отражает вот то, что есть какие-то абсолютно табуированные вещи в нашем обществе, которые вроде как, ну, так сказать, не подлежат никакому пересмотру. Так вот, одна из таких вещей – это Великая Отечественная война.
На самом деле, вот эти все войны памяти, уж если мы вернулись, это такая довольно болезнь тяжелая. То есть, конечно, то, с моей точки зрения, то, от чего надо отказываться. Всячески. Причем, а у нас наоборот все это,
ну, конечно,
постоянно педалируется.
Да. Но, может быть, потому что это... как бы все еще не кончилось, то есть и та жизнь, может быть, еще не кончилась. Я посмотрела, когда тексты, я даже себе тут просто вот навскидку, да, там выражение, там, на зломами уши отморожу, шаром покати в холодильнике, ни ума, ни фантазия, там перловка, то есть вся атрибутика советского какого-то быта, и когда читаешь молодых, да, причем та же самая история с художниками, которые там учатся, и выставка «Баламосхи», то есть это трансляция, то ли трансляция вот этой традиции советской еще, да, не отжившей, то ли проживание в этой жизни.
Я вам больше скажу, довольно устойчивый мотив, даже не мотив, а конструктивный базовый элемент сюжета у молодых. Это почему-то их удаление в деревню, причем деревня это, как правило, находится в состоянии практически уже сровненности с землей, да, то есть это какая-то деревня, где живет 3-4 странных человека, там такая вещь не одна, вот, то есть иногда они уезжают туда с родителями, очень хорошая вещь, кстати, есть, мне она весьма понравилась, про этих, про староверов. Когда семья уезжает, они сначала приходят в старовер, потом уезжают в деревню. И написано от лица парня, который не хочет, так сказать, в общем, жить в этом селе. Вот, так далее. И вот это удивляет. Это вообще ниоткуда, понимаете? То есть, кто, вот у кого сейчас реально такой есть, как бы, если он есть, авторов, почему так много. Я даже, вот эти сюжеты, они все-таки выглядят в хорошем смысле литературными. У них есть какое-то символическое значение, но они не представляются мне описанием просто личного опыта людей.
Но, с другой стороны, может быть, как раз это и есть тот личный опыт. Мы же все-таки понимаем, что писатели и, значит, присылали из разных мест, да, вот, как, собственно говоря, нам рассказал Александр Архангельский, и я ему тот же самый вопрос задала, да, почему все вот такое немножко советское, и из традиций ли это, или просто это вот учителя такие, да, может.
Есть иллюзия, будто бы некоторые авторы оглядываются на советскую прозу. Вот именно такую густую, от деревенской до городской, там, от трифоновской традиции до традиции деревенщиков. Но на самом деле сквозь эту советскую традицию, что вполне понятно, жизнь советская. Поэтому эту советскую жизнь глубинную часто описывают методами советской прозы. Но проглядывают западные авторы, растворенные в советском опыте. Ну, при этом явно Саган проступает сквозь городскую сюжетику. По форме такой советский роман, а внутри лирическая, немножко самопоглощенная традиция той же Франсуазы Саган. В поэзии, с одной стороны, мы видим людей, хорошо читавших постсоветских русских поэтов, и на них оглядывающихся. А видим людей, которые читают англоязычную, и этот англоязычный пласт просвечивает сквозь почти игровую русскую словесную вязь. Как минимум в половине вещей описывается такая глубинная современная жизнь в маленьком городке с разными бытовыми подробностями. И эта жизнь очень похожа на советскую. На сегодняшнюю, но очень похожа на советскую. Поэтому естественным образом использовать приемы советской прозы для того, чтобы об этой жизни рассказать. Я бы не сказал, что не читают. Читают, видны следы хорошего чтения, но жизнь не похожа на ту, о которой пишут западные авторы. И ближайший ход – это посмотреть, а как делали наши ближайшие здешние предшественники. В маленьких городах ведь реальность, в общем, изменилась совсем чуть-чуть, а в некоторых даже, я бы сказал, стала гуще советская жизнь.
Но, с другой стороны, все-таки, смотрите, есть возможность читать больше, да, вот этот вот пул и зарубежный тоже, и есть возможность расширять границы языковые в том числе, но, может быть, все-таки действительно имеет значение, где ты живешь. Ну, вот, собственно говоря, Евгений, к вам вопрос, я знаю, что вы из Минска, да, вот как-то важно это, не важно?
Ну, я пишу на русском языке. Мне не очень интересен белорусский литературный процесс, потому что все поэты, которых я читал, с которыми сталкивался лично, пишущих на белорусском языке, ну, они во мне не отзываются.
Интернет и, так сказать, вот, да, вот журнальный зал, это тоже некий контекст, да, хотя, ну, такой разбросанный по всему миру, да, то есть люди, которые знают о том, что такое журнальный зал, они, безусловно, ну, как-то, мне кажется, между собой связаны, да, ну, вот, поэтому, да, конечно, среда имеет очень большое значение. Я не уверен, что, ну, как бы, я бы сформировался так, живя где-то, ну, если бы во мне не было Питера, потом Москвы.
Михаил, последний вопрос. Как вам кажется, поскольку вы все-таки знаете современную литературу, условно, да, взрослую, вот учитывая и Букера, и большую книгу, а вот параллельными тропами ходят молодые авторы старшему поколению? Или есть какие-то вот дороги, которые уходят куда-то вот принципиально в другую сторону?
В принципе, большинство писателей пишут повествовательные, нарративные вещи. Они могут быть про фэнтези, они могут быть про собственную бурную молодежную жизнь с оттенком порока, они могут быть еще про что-нибудь, но это все представительная литература. Это не значит, что она лишена стиля. Это означает, что немножко вот такое показательно усложненные какие-то вещи и так далее, они не очень, наверное, востребованы сегодня. При том, что такие тоже есть. А параллель с взрослой литературой сегодняшнего дня заключается, конечно, в большом интересе к тому, что моя подруга Маша Галина назвала гиперфикшн. То есть это не фантастика жанровая, да, но это постоянный элемент фантастической условности, постоянный элемент условного мира, который так или иначе проникает в построение фабулы произведения, и который там важен. Да? Ну, возьмем, так сказать, из самых ярких книг взрослых, ту же самую «Горалик», «Все способны дышать дыхание» и так далее. Я же не рассматриваю это уже как фантастику. У нас в большой книге, где я там тоже эксперт, у нас в этом году аж два постапокалипсиса соревнуются между собой. Понимаете? Так это небывалое что-то. Вот. Поэтому это да, этот процесс общий, действительно. Да. То есть, так сказать, люди хотят писать такую литературу несколько... Хотя у молодых это все-таки пока еще держится больше в области чистого жанра. Вот они все-таки там фэнтези хотят лучше, хуже. Могу сказать, что в целом, да, уровень этих сочинений за 3 года существования лицея очень поднялся. Вот, потому что если раньше я их почти сразу откладывал в сторону, теперь ты вроде бы читаешь какой-нибудь фэнтези, или там детектив какой-нибудь, или прекрасную книгу про зомби-апокалипсис. И в общем ты понимаешь, что, пожалуй, она туда в список не пройдет, но интересно, что дальше будет.
Ну что, да, действительно очень интересно, что дальше будет с российской литературой. Это была программа «Рожденные после СССР». В московской студии член экспертного совета премии «Лицей» писатель Михаил Бутов, поэт Евгений Горин и прозаик Родион Мариничев. Вела программу Тамара Леленкова. Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время».